Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 29 января 1710 года вышел указ Петра I о введении русского гражданского алфавита. До этого в России применялся старославянский алфавит кириллица. Она состояла из 24 букв греческого алфавита и еще 19 букв для обозначения звуков, специфических для славянского языка. Строчных букв не было, весь текст писался заглавными. В новом алфавите не было таких букв, как Иже, Зело, От, Омега, Пси и некоторых других. Петр I лично принимал участие в разработке изображений некоторых букв. Старославянский шрифт стали называть церковнославянским. Им церковь пользуется до сих пор. Петровский же алфавит не претерпел почти никаких изменений вплоть до 1918 года, когда был заменен на современный. 29 января 1752 года родился вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин. Он воспитывался вместе с наследником престола Павлом Петровичем и оставался одним из его близких друзей. По отзывам современников, Куракин обладал добрым сердцем, во всю свою жизнь не оскорбил никого. Отличительная его черта была «за всякую безделицу быть благодарным». Это свойство, конечно же, настоящего аристократа. Но при этом он был склонен к пышности, за что его называли «бриллиантовым князем». Куракин был большой педант в одежде. Однажды, играя в карты у императрицы, он внезапно почувствовал дурноту. Открывая табакерку, князь увидел, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильным, что он с крупными картами проиграл. По счастью, никто, кроме него, не заметил ужасной небрежности его камердинера. При Александре I князь Куракин участвовал в мирных переговорах, подписал от имени России Тильзитский договор 1807 года. В 1808-1812 годах был послом во Франции. В своих многочисленных донесениях императору князь Куракин предупреждал о неизбежности войны с Наполеоном. В Париже он сильно пострадал от пожара, случившегося в дворце австрийского посла князя Шварценберга во время бала по случаю бракосочетания Наполеона с дочерью австрийского императора Марии Луизы. По воспоминаниям, Куракин оставался почти последним в огромной, объятой пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и отнюдь не позволяя себе ни на шаг их опередить. В итоге Куракина сбили с ног, повалили на пол, через него и по нем ходили. Как писал историк Пыляев, спасением своим он отчасти был обязан своему мундиру, который был весь залит золотом. Последнее до того нагрело, что вытащившие его из огня долго не могли поднять его, обжигаясь от одного прикосновения к его одежде. Независимо от здоровья, Куракин лишился еще во время суматохи бриллиантов на сумму более 70 тысяч франков. По возвращении на родину князь Куракин по болезненному своему состоянию почти уже не принимал участия в делах. Кстати, он ввел в моду в Европе привычный нам способ сервировки блюд, названный позднее «сервис а ля рюс». Русская сервировка, которая заключается в постепенной подаче блюд в порядке их расположения в меню. Этот способ постепенно вытеснил французскую сервировку, когда все блюда подавались сразу. 29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов. Его дебют в большой литературе состоялся в марте 1880 года в журнале «Стрекоза». Вернее, дебют Антоши Чеханте. Он выступил с юмористическим рассказом «Письмо к ученому соседу». Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Есть версия, что высмеивание в рассказе антидарвинизма навеяно лекциями профессора Тимирязева, который слушал в Московском университете студент-медик Чехов. Вообще, писатель часто брал сюжеты и персонажи из жизни. Например, известно, что прототипом героя рассказа «Злоумышленник» был реальный крестьянин Московской губернии. Чехов даже воспроизвел некоторые выражения, которые говорил реальный злоумышленник, откручивавший гайки и не понимавший, что это может привести к крушению поезда. Еще вспоминается рассказ Чехова «Бумажник» 1885 года. Три странствующих актера Смирнов, Попов и Балабайкин шли по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удовольствию увидели в нем кучу денег и чек на 3000. «Сколько же это на каждого приходится?» — говорил Смирнов, считая деньги. «Батеньки, по 5445 рублей. Теперь бы на радостях выпить и закусить», — заметил Попов. «Да, недурно бы, голубчики мои милые», — согласился Смирнов. «Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой, маршируй за провизией. Вон деревня, видишь, за курганом белеет церковь». Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал. Балабайкин тоже обнял и поклялся вечной дружбе. Попов ушел, а Смирнов со слезами на глазах говорит Балабайкину: «Наш друг Попов славный малый, я люблю его, но, знаешь ли, эти деньги сгубят его. Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги». «Да», — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. «К чему этому мальчишке деньги? Другое дело мы с тобой, мы люди семейные, положительные. Знаешь что, брат? Не станем долго разговаривать. Возьмем, да и убьем его. Тогда тебе и мне придется по 8000. А в Москве скажем, что он под поезд попал. Я тоже люблю его, но он бездарен и глуп». «Что ты, что ты?» — испугался Смирнов. «Он такой славный, честный. Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, свинья он порядочная, дурак. Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет нас благодарить». Сказано, сделано. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы. Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, стали закусывать. Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, был сильно действующим. Не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах. И Чехов в конце пишет мораль. Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь. Все правильно отметил писатель, но почему он говорит только об актерах? 29 января 1932 года с конвейера Горьковского автозавода сошел первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА, легендарная «Полуторка». Это название машина получила из-за того, что могла перевозить 1,5 тонны груза, а первые опытные «Полуторки» назывались «НАЗ-АА». Производство грузовика началось на Нижегородском автомобильном заводе имени Молотова, как уже говорилось, в 1932 году. И в том же году Нижний Новгород был переименован в Горький в честь первого пролетарского писателя. Платформой для советского грузовика стал грузовой «Форд АА» образца 1930 года. Машины собирали из поставляемых из США машинокомплектов. Однако уже скоро советские конструкторы серьезно усовершенствовали и изменили модель. Уже в 1933 году «Полуторки» начали собирать исключительно из комплектующих советского производства. На базе ГАЗ-АА выпускались санитарные автомобили, бензозаправщики, автофургоны и прочее. «Полуторки» составляли более половины автопарка Красной Армии. В основном они использовались для перевозки войск. Во время Великой Отечественной войны из-за нехватки стратегических материалов «Полуторка» была сильно упрощена. Цельнометаллическая кабина была заменена на кабину типа «Кабриолет». Двери делали из досок. Оставили только одну левую фару, только задние тормоза и один откидной борт задний. «Полуторки» отличались неприхотливостью и, что еще более важно, в военное время быстро ремонтировались. Грузовик можно было заправлять самыми низкими сортами топлива. Он мог ездить даже на керосине. В войну на машину устанавливали зенитные орудия, световые установки ПВО. Они использовались для перевозки раненых и грузов, в частности, по дороге жизни. Поскольку были легкими, лед Ладоги их выдерживал. Всего было выпущено около 1 000 000 полуторок. Причем их производили не только в Горьком, но и в Москве, Ростове и Ульяновске.